Часов 7 минут в эфире программа «Время свободы». Президиум Совета судей обратился к главе Конституционного суда с предложением оценить предложение президента провести независимую экспертизу по резонансным уголовным делам. Тверской районный суд Москвы отклонил жалобу Ильи Яшина на незаконность его административного ареста 31 декабря прошлого года. Американский президент Барак Обама разочарован решением Хосни Мубарака не уходить пока с поста президента Египта. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Так, президиум судей призвал главу Конституционного суда России, простите, Президиум Совета судей призвал главу Конституционного суда России Валерия Зорькина оценить предложение президента провести независимую экспертизу по так называемым резонансным уголовным делам. В частности, речь идет о втором деле бывших руководителей компании ЮКОС и о гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Авторы обращения полагают, что проведение независимой экспертизы по отдельным делам является неконституционным. Тему продолжит Елена Поляковская.
Предложение провести независимую экспертизу по резонансным делам прозвучало 1 февраля на встрече Дмитрия Медведева с Президентским советом по развитию гражданского общества и правам человека. Медведев поддержал идею члена Совета Тамары Морщаковой, после чего было решено создать специальную рабочую группу по резонансным делам и уже принятым по ним судебным решениям. И вот спустя неделю Совет судей выступил против проведения общественной экспертизы, ссылаясь на то, что выборочные проверки нарушают статью Конституции, декларирующую принцип равенства граждан перед законом. Федеральный судья в отставке, член независимого правового совета Сергей Пашин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Васильеву пояснил, что это не совсем верная трактовка 19-й статьи Конституции.
Равенство вовсе не подразумевает, то сдержки и противовесы системы разделения властей не действуют. И этот закон защищает равенство свобод человека, равенство сторон, статья 19 Конституции. И если экспертный совет интересуется судебными делами, это не означает, что он выступает на стороне истца или ответчика, обвинителя или подсудимого.
Многие специалисты по конституционному праву высказывают недоумение по поводу обращения Совета судей, настаивая на том, что Конституционный суд не должен принимать его к рассмотрению. Профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ Елена Лукьянова говорит, что общественные инициативы не могут быть предметом рассмотрения Конституционного суда.
В Конституционный суд могут обращаться только по вопросам признания какой-нибудь нормы неконституционной, не соответствующей Конституции, или не вступившего в силу международного договора. Обжаловать какие-то инициативы, устные, там, общественные, нельзя в Конституционный суд. Но наш Конституционный суд хитрый, он может что-нибудь придумать на самом деле. С точки зрения Конституции сделать этого нельзя, тем более, что это об общественной экспертизе. То есть Совет судей фактически говорит: общество, я вам не подконтролен. Я делаю, что хочу, и я еще сопротивляюсь, когда мои решения общество хочет проверить, потому что оба дела вызывают очень большое волнение общественное. И надо посмотреть, конечно, этот запрос, как они его формулировали, но вот с первого взгляда Конституционный суд не должен принимать это к рассмотрению с точки зрения процедуры, которая сегодня имеется.
С Еленой Лукьяновой согласен и член независимого правового совета Сергей Пашин. Он считает, что в данном случае довести дело до постановления Конституционного суда невозможно.
Я полагаю, что будет вынесено определение об отказе к принятию и к рассмотрению. Вот так это формулируется. Возможно, Конституционный суд выразит правовую позицию, которая будет обязательной. Но довести этот вопрос до постановления Конституционного суда, по-моему, невозможно. До определения только.
Большинство экспертов уверены, что обращение Совета судей в Конституционный суд продиктовано страхом перед общественным контролем. По мнению политолога Марка Урнова, именно корпоративные интересы заставляют судей идти на такой шаг.
Понятно же, очевидно, что любая объективная экспертиза выявит весь тот бред сумасшедшего, который представляет собой второй процесс над Ходорковским и Лебедевым, и не меньший бред сумасшедшего, который представлял собой первый процесс. И судьям, видимо, придется разбираться, каким образом судьи из их числа сумели подобного рода вердикты на бредовых аргументациях построенные выносить. Это будет скандал, это будет разрушение корпорации. Это будет такое измазание мундира в грязи. Даже не измазание, это будет просто демонстрация грязи на мундирах. Поэтому, естественно, они боятся.
Доктор юридических наук Елена Лукьянова считает, что Совет судей боится независимой экспертизы, ведь она может показать обществу, как на самом деле работает судебная система, которая оплачивается из средств налогоплательщиков.
Это обращение следует рассматривать так, как об этом сказал президент, что это корпорация, не способная к самоочищению, и она очень боится этого самоочищения и в первую очередь боится общественного контроля. То, что корпорация за себя испугалась, за то, что какие-то решения, они испугались, конечно, прецедента, что громкие дела, особенно коррупционные дела, могут быть в итоге пересмотрены, будут сделаны очень неутешительные выводы. Это не защита чести мундира, это защита корпорации и страх перед обществом. Что еще хуже? Лучше бы честь мундира защищали.
Следует напомнить, что президент Медведев не просто дал добро на проведение общественной экспертизы, но и сказал, что был бы признателен экспертам за это. Речь идет о резонансных делах, втором деле ЮКОСа и смерти юриста Сергея Магнитского. Политолог Марк Курнов видит в обращении Совета судей невольное пренебрежение к словам главы государства.
Помимо всего прочего, это еще внутриэлитная драка, связанная с тем, что нужно сейчас некоторым силам продемонстрировать, что президентские решения, они силы не имеют, что их всегда можно опротестовать. Потому что дикая боязнь идет того, что вот та тенденция, которую так или иначе медленно, болезненно, тяжело Медведев прокручивает, с некоторым оздоровлением ситуации, вдруг она получит свое развитие. Вот это страшно. А когда становится страшно, начинают люди делать глупые ходы. Вот что мы имеем. Но они не только глупые, они неприличные. Это продолжение дискредитации всей системы.
Несмотря на то, что инициатива проведения экспертизы по громким делам была поддержана президентом, эта идея будет сталкиваться с сопротивлением системы, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Обращение показывает, что судейское сообщество не монолитно, что те конфликты, которые вокруг, внутри него есть, в том числе и вокруг фигуры Морщаковой, они позволяют довольно серьезно играть вокруг дела Ходорковского, играть в том числе на стороне обвинителей. Поэтому, по сути, такая заявка на симфонию прокуратуры и части судебного сообщества, которая позволяет говорить, что даже если отмашка на независимую экспертизу и будет дана, сопротивление таким шагам, в том числе на уровне административном и судейском, будет довольно значительным.
Как говорится в обращении, опубликованном на сайте Совета судей, публичная экспертиза уголовных дел, приговоры которых не вступили в силу, противоречит Конституции. Однако о сроках появления экспертного заключения в Совете пока не говорят. Возможно, оно будет представлено лишь после вступления в законную силу приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Каире тысячи демонстрантов, требующих немедленной отставки Хосни Мубарака, окружили здание государственного телевидения и радиовещательной корпорации. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, получил 12 лет колонии строгого режима. На Манежную площадь в Москве, где сегодня пытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальной молодежной группировки, стянуты дополнительные силы милиции. Тверской суд Москвы признал законным решение о административном аресте на 5 суток одного из активистов оппозиции Ильи Яшина. Позиции Москвы и Токио по территориальной проблеме не сблизились, заявил после переговоров в российской столице глава МИД Японии Сейдзи Мэйхара. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Пятничные поверх барьеров». Таковы программы «Радио свобода» на сегодняшний вечер. Слушайте «Радио свободы» и читайте наш сайт www.svobodanews.ru. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, Тверской районный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу оппозиционного политика Ильи Яшина, признал законным его арест после митинга на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. В своем решении суд основывался на противоречивых показаниях сотрудников милиции, один из которых менял их по крайней мере трижды. По мнению Ильи Яшина и правозащитников, наблюдавших за ходом этого судебного разбирательства, милицейское руководство оказывало давление на своих подчиненных, заявивших о фальсификации доказательств по делу об административном аресте, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Судью Светлану Ухналеву, разбиравшую жалобу на административный арест одного из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Ильи Яшина, показания милиционеров, осуществлявших задержание на Триумфальной площади 31 декабря, убедили куда больше видеозаписи с места событий и показаний других свидетелей. Они опровергали сведения о том, что Яшин пытался оказывать сопротивление сотрудникам милиции и препятствовать задержанию Бориса Немцова. Надо полагать, у судьи не вызвало сомнений то обстоятельство, что один из милиционеров, Артем Чарухин, составлявших рапорт об административном правонарушении, несколько раз менял свои показания. В ходе одного из судебных заседаний он фактически подтвердил, что документы, ставшие основанием для ареста Яшина, сфальсифицированы. Однако после того, как пресс-служба московской милиции распространила заявление о готовящемся увольнении Чарухина, он повторно явился в суд и отказался от этих показаний. Несмотря на то, что решение суда вынесено не в пользу Ильи Яшина, он убежден, судебное разбирательство помогло вынести на поверхность некоторые методы работы московской милиции. А это уже можно считать победой, убежден оппозиционный политик.
Мы прекрасно знаем особенности российского правосудия. Мы прекрасно знаем, изучили личность судьи Светлану Ухналеву, которая неоднократно выносила обвинительные постановления в отношении оппозиционных активистов. Эта же судья фигурирует в списке Магнитского. Но, к сожалению, судья Ухналева подтвердила свою крайне сомнительную репутацию, вынеся сегодня такое постановление, которое подтвердило якобы законность моего ареста 31 декабря. И суд, надо сказать, был довольно интересным, потому что нам удалось фактически разоблачить всю вот эту вот гнилую милицейскую систему, где фальсифицируются рапорты, фабрикуются дела против оппозиционеров, и людей преследуют за политическое инакомыслие. Мы сумели добиться признательных показаний от сержанта милиции Чарухина, мы сумели публично доказать и продемонстрировать, как руководство московского ГУВД совершенно нагло и беспардонно оказывает давление на свидетелей. В общем, мы сумели показать всю подноготную нашей современной московской милиции. И в этом смысле, я считаю, мы одержали такую большую моральную победу.
Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева убеждена, именно начальство вынуждает сотрудников милиции проводить незаконные задержания и лжесвидетельствовать в судах.
Это их функция, милиционеров задерживать по указанию. Это входит в их милицейские обязанности не по договору, а по тем понятиям, по которым у нас вместо законов существует вся наша государственная система, включая милицию.
Илья Яшин уже заявил о намерении обжаловать решение Тверского суда Москвы, хотя почти не сомневается, точку в этом деле поставят не российские, страсбургские судьи. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Теперь о событиях в Египте. Антиправительственные манифестации возобновились сегодня с новой силой после того, как президент Хосни Мубарак, вопреки ожиданиям, не подал в отставку, а лишь передал часть полномочий вице-президенту Омару Сулейману. Военные поддержали этот план. Подробнее о ситуации в Египте Валентин Барышников.
Антиправительственные манифестанты, разъяренные тем, что их вчерашние ожидания были обмануты, призвали к новым маршам, на которые, как они рассчитывают, сегодня по всему Египту выйдут миллионы людей. Организаторы говорят о планах вывести на улицы до 20 миллионов. Это четверть всего населения Египта. Сегодняшним демонстрациям дано имя «Пятница прощания». В столице страны Каире, помимо многотысячной демонстрации на центральной площади Тахрир, продолжающейся уже 18 дней, сегодня акции с требованием немедленной отставки Хосни Мубарака проходят у президентского дворца, у здания парламента, у телевизионного центра. Корреспондент радио «Свобода», «Свободная Европа» в Каире Рауф Харауи передает из центра египетской столицы.
Демонстранты идут от площади Тахрир к президентскому дворцу на улице Аль-Уруба, собираются поблизости, окружили здание государственного радио и телевидения.
Все эти объекты находятся под охраной военных, но они до сих пор не препятствовали манифестантам. В четверг появились предположения, предположение, что военные, традиционно играющие в Египте важную политическую роль, могут сместить Мубарака. Так расценили, в частности, вчерашнее заявление армии о поддержке законных требований народа. Конец цитаты. Однако эти ожидания, как и ожидания немедленной отставки Мубарака, не воплотились в реальность. Напротив, военные призвали демонстрантов разойтись и вернуться к нормальной жизни, пообещав гарантировать честные и свободные президентские выборы, отменить чрезвычайное положение, действующее 30 лет, и провести необходимые реформы. Заявление Высшего военного совета было засчитано диктором египетского телевидения.
Совет гарантирует выполнение следующих решений. Прекращение действия чрезвычайных законов, как только нынешняя ситуация изменится. Рассмотрение в судебном порядке претензий, предъявленных к итогам парламентских выборов. Принятие необходимых поправок к законодательству и проведение свободных и честных выборов с учетом этих конституционных поправок.
По свидетельству журналистов, демонстранты на площади Тахрир прерывали представителя военных, который пытался зачитать им это заявление, и, по всей видимости, оно не остановит манифестантов. Некоторые комментаторы высказали опасения, что сегодняшние марши могут закончиться столкновением демонстрантов с военными, поскольку те поддержали план постепенной передачи власти, предложенный накануне Мубараком. Тем временем агентство «Франс Пресс» приводит рассказ очевидца с площади Тахрир о том, как три армейских офицера бросили оружие и присоединились к манифестантам, улыбаясь и выкрикивая антиправительственные лозунги. Агентство сообщает, что участники протестов призывают армию перейти на сторону противников режима. Отмечают, что вчерашнее выступление Мубарака с планом постепенной передачи власти лишь разозлило манифестантов. Все ждали от президента заявления об уходе в отставку. Он же в своем телеобращении заявил о передаче ряда президентских полномочий вице-президенту Омару Сулейману и реформе избирательного законодательства, а также подтвердил, что не будет баллотироваться на сентябрьских выборах. Вот как реагировали сторонники оппозиции на выступление Мубарака.
Мубарак оскорбил адвокатов, он оскорбил судей, он оскорбил даже водителей грузовиков, он оскорбил все население Египта, от рабочих до фермеров, бедных и богатых. Никто в Египте не желает сохранения его режима, за исключением тех, кто непосредственно наживается на этом режиме. Он не беспокоится о народе Египта. Он всегда повергает нас в шок. Вчера он выступил с порочной речью. Египетский народ лег спать в печали. Мубарак хочет разрушить Египет.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Тему волнений в Египте мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Итак, вначале о том, как в Соединенных Штатах отреагировали на последнее публичное заявление нынешего президента Египта Хосни Мубарака.
Откровенным разочарованием было встречено в Вашингтоне известие о том, что президент Мубарак не намерен уходить в отставку. Президент Обама необычайно резко отреагировал на это известие, рассказывает Алан Давыдов.
Незадолго до выступления Мубарака президент Обама заверил египтян, что Соединенные Штаты помогут ближневосточному союзнику перейти к демократии с условием, что этот переход будет не только планомерным, но и подлинным. Абсолютно ясно, что сейчас на наших глазах делается история. Это час преобразования, наставший благодаря тому, что народ Египта призывает к переменам. Тремя часами ранее, выступая в Комитете по разведке Палаты представителей, директор ЦРУ Леон Панетта высказал убеждение, что отставка Мубарака – вопрос решенный, и что мирный исход египетского кризиса практически гарантирован. Однако Хосни Мубарак не объявил о своей отставке, а лишь передал часть своих полномочий вице-президенту Омару Сулейману. Что же может ожидать Египет в ближайшее время? С таким вопросом я обратился к Марку Катцу, профессору международных отношений Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Огромное общественное разочарование, ибо большинство ожиданий и прогнозов сводились к отставке Мубарака. Недовольство митингующих в Каире усилится, напряженность будет нарастать. В какой-то момент правительство может попытаться пойти на крутые меры, но по-прежнему не ясно, согласится ли египетская армия выполнять жесткие приказы и применит ли насилие против соотечественников. Очень многие египетские военные в данный момент не желают уходить на дно вместе с тонущим кораблем, и я не исключаю, что они выступят против Мубарака. Военные также могут вступить в переговоры с оппозицией с целью добиться какого-то соглашения, но тревожит то, что до сих пор египетская оппозиция не представляет собой организованного движения. Никто ясно не говорит от ее имени. Полагаю, что в течение какого-то времени неразбериха в стране еще более усилится. Что могут сейчас предпринять Соединенные Штаты? Мне кажется, у США очень ограниченный выбор. В Вашингтоне сейчас много спорит о том, как должна поступить Америка в связи с этим кризисом. Но самое лучшее, что может Америка, на мой взгляд, это наблюдать за событиями в Египте по телевизору, как и весь мир. Конечно, в конце концов, Белый дом будет пытаться установить хорошие отношения с новым руководством Египта, каким бы оно ни оказалось. Но реальное влияние Соединенных Штатов на Египет ограничено, и большего они вряд ли добьются. Вечером в четверг президент Обама после совещания с помощниками по национальной безопасности обнародовал письменное заявление, в котором он выразил сомнение в том, что передача власти, о котором объявил официальный Каир, является реальным и достаточным шагом в данной ситуации.
Рассказывал Алан Давыдов. Новые огромные источники нефти открываются благодаря новаторским способам бурения. Это отличная новость для потребителей и не очень хорошая для традиционных производителей. Слово Евгению Аронову.
Новые технологии открывают для нефтедобычи прежде недоступные месторождения в Северной Дакоте, Колорадо, Техасе, Калифорнии. И ведущие компании уже сейчас вкладывают в эти проекты миллиарды долларов. Через несколько лет эти месторождения могут принести до 2 миллионов баррелей нефти ежедневно. И это больше, чем сегодня добывается на всей акватории Мексиканского залива. И в течение ближайших 10 лет объем импорта нефти в США может быть уменьшен более чем вдвое. О том, что на западе США существуют богатейшие месторождения, было известно давно. Весь вопрос состоял в том, как добраться до залегающей в них нефти экологически приемлемым и экономически рентабельным путем. И вот сейчас эти технологии появились, рассказывает аналитик рынка энергоресурсов финансовой корпорации Citigroup Тим Эванс. При этом объем добычи на Аляске сокращается, и эти месторождения способны восполнить иссякающие аляскинские промыслы без того, чтобы еще больше увеличивать нашу зависимость от импорта. Появление технологии так называемого горизонтального бурения, о которой говорит Эванс, и другие технические новшества свидетельствуют о том, что страхи надвигающегося истощения ископаемых запасов топлива сильно преувеличены. Эту мысль подтверждает и выход нефтяных компаний на морские акватории. Технический прогресс за последние 30 лет, в частности использование роботов, позволил увеличить глубину подводной добычи с 250 метров до 3,5 километров и более. И поскольку большая часть территории Земли – это мировой океан, то можно только догадываться, какие огромные, неизведанные кладовые энергоресурсов остаются у человечества. Я спросил Тима Эванса, как в свете разработок революционных методов добычи и обнаружения новых месторождений он оценивает перспективу ослабления зависимости США от импортного топливного сырья. Даже последние два года продемонстрировали, что экономия энергии, уменьшение энергоемкости производства в Соединенных Штатах и стремительное расширение добычи в соседней Канаде уменьшили нашу зависимость от так называемой дальней нефти, в том числе из региона Персидского залива. Как отмечают эксперты, по мере освоения и введения в строй новых месторождений, которые сделал доступными технический прогресс, будет, вероятно, падать и мировая цена на нефть, и ее экспорт из стран политически проблемных, в частности, России.
Это был корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Ведет рубрику «Сегодня в Америке», вторую часть которой вы услышите в конце этого информационного часа нашей программы. Мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире тысячи демонстрантов, требующих немедленной отставки президента Хосни Мубарака, окружили здание государственного телевидения и радиовещательной компании. Протестующие собираются также у президентского дворца. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, получил 12 лет колонии строгого режима. Вина Алексея Митаева признана сегодня судом. Константин Попов, попавший в январе прошлого года в медицинский вытрезвитель, был там жестоко избит и скончался в больнице. На Манежную площадь в Москве, где сегодня пытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальной молодежной группировки, стянуты дополнительные силы милиции. Сегодня же у могилы неизвестного солдата прошла разрешенная властями антифашистская акция. Тверской суд Москвы признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов оппозиции Ильи Яшина, несмотря на противоречивые показания милиционеров. Совет судей России обратился к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой установить, не ущемляет ли независимость суда публичный анализ громких дел. Речь, в частности, идет о втором деле Михаила Ходорковского и о деле Сергея Магнитского. Позиции Москвы и Токио по территориальной проблеме не сблизились, заявил после переговоров в российской столице глава Министерства иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара. В Иране сегодня прошли организованные властями многомиллионные митинги по случаю 32-й годовщины Исламской революции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад поддержал массовые антиправительственные выступления в Египте. В Казахстане правящая Народно-демократическая партия выдвинула Нурсултана Назарбаева на пост главы государства на новый срок в неочередной выборы президента Казахстана, назначенные на 3 апреля. Акция арт-группы «Война. Член в плену КГБ» вошла в шорт-лист государственной премии в области современного искусства и инноваций. Участники арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников были арестованы в ноябре прошлого года за другую свою акцию и сейчас находятся в СИЗО в Петербурге. Еще одна сегодняшняя тема. Суд в Лондоне сегодня должен был огласить решение по делу об экстрадиции в Швеции основателя интернет-проекта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Эссанж обвиняется в Швеции в преступлениях на сексуальной почве. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент столицы Великобритании Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Вынесли суд в Лондоне свое решение по этому делу?
Здравствуйте, Андрей. Не вынес пока. Ожидается, что вердикт судья вынесет только 24 февраля. А вот сегодняшние слушания в суде Белмарш начались в 10:30 утра. Прибывший со своими адвокатами Джулиан Эссанж был оживлен, улыбался и приветствовал своих сторонников. Первым выступил его адвокат Джеффри Робертсон, который вновь обратился к главному стратегическому аргументу защиты, согласно которому в Швеции у Эссанжа не будет возможности предстать перед нейтральным и объективным судом. На этот раз Робертсон, который в последнем своем слове цитировал Ибсена и Шекспира, в качестве аргумента своей позиции начал с нападок на шведского премьер-министра Фредрика Рейнфилда, заявившего в парламенте, что Эссанж сейчас враг общества номер один в Швеции. Адвокат Эссанжа заявил, что шведский премьер нарушил принцип презумпции невиновности и таким образом пытался повлиять на исход суда, и теперь у его клиента не будет возможности предстать перед непредубежденным судом. Робертсон предложил судье перенести судебное заседание на март, хотя бы еще на полдня, чтобы у стороны защиты была возможность представить дополнительную аргументацию, поскольку сегодняшние прения сторон судья разрешил вести только полдня. Судья отклонил просьбу Робертсона, сказав, что у суда более чем достаточно информации об особенностях шведского правосудия и призвал стороны не затягивать слушание. Выступившая затем с заключительным словом Клэр Монтгомери заявила от имени шведской прокуратуры, что ордер на арест и экстрадицию Эссанжа полностью соответствует европейским юридическим нормам и назвала пародией на шведское правосудие рассуждения адвоката защиты. И на этом прения сторон завершились, и в 1:20 по Лондону судья Говард Ридл закрыл заседание суда. И, как я уже упомянула, вердикт будет объявлен 24 февраля. Ну а пока Эссанж остается под подпиской о невыезде, и постановление о его освобождении под залог продолжает действовать. Он по-прежнему должен ежедневно отмечаться в полиции графства Суффолк, где он живет в имении своего друга. Кроме того, ему предоставлены 3 часа на общение с прессой и со своими сторонниками. Конечно, невозможно предсказать, какой вердикт вынесет суд, экстрадирует ли Эссанжа, но большинство юристов полагаю, что у суда нет оснований сомневаться в независимости и компетентности шведской судебной системы и в обоснованности и правомочности шведского запроса об экстрадиции. Суд в Лондоне вовсе не должен доказывать, виновен ли Эссанж. Он проверяет лишь обоснованность и правильность ордера об экстрадиции и возможность справедливого для Эссанжа суда в Швеции. А в этом случае, считают юристы, британский суд обязан будет выполнить положение Европейской конвенции о взаимной экстрадиции подозреваемых преступников, гласящей, что судебные системы членов Евросоюза в равной мере отвечают принципам прав человека и верховенству закона. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Слушайте Радио Свобода. В Екатеринбурге партия «Яблоко» в судебном порядке оспаривает снятие своего кандидата с выборов депутата Государственной Думы. Передает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В Екатеринбурге этой весной выбирают депутаты городской думы по одному из округов. Выборы не масштабные, однако уже ознаменовались скандалом. Городская избирательная комиссия отказала в регистрации представителю «Яблока» Ирине Скачковой, а районный суд, куда она обратилась с иском, подтвердил это решение, несмотря на свидетелей, которых Скачкова привела на заседание. Руководитель региональной ячейки партии Максим Петлин обвинил горизбирком и суд в избирательном подходе к кандидатам.
Сегодня в суде мы доказали, что избирательная система России на самом деле не объективна. Избирательная комиссия честно призналась в том, что она подходит абсолютно избирательно к отбору кандидатов. Результаты графологической экспертизы фактически нельзя оспорить. Даже люди, которые приходят и говорят, что да, это они ставили подписи, они ставили даты в подписных листах. Мнение этих людей, оно не является ни для суда, ни для самой главной избирательной комиссии. Они его не ставят ни во что.
Между тем, глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров заявил, что никакого личного отношения к «Яблоку» у него нет. Просто партия плохо готовится к выборам. Один шанс он лично Скачковой дал еще в январе. А с подписями, которые эксперты признали поддельными, уже ничего сделать нельзя.
В начале января они проводили заседание своего совета по выдвижению Скачковой. Если бы комиссия подходила избирательно, мы бы уже тогда могли все сделать для того, чтобы не допустить Ирину Скачкову к участию в выборах. Как только я пришел, смотрю повестку, там единственный вопрос, который был, это выдвижение Скачковой кандидатом. А вопрос об уполномоченном представителе объединения, вопрос об наименовании кратком объединении, а вопрос о программе партии. А они этого не знали, они просто не знали. И если бы они пришли с документами, и там бы был вопрос только о выдвижении Скачковой, то мы бы их уже тогда сразу развернули и не дали бы по закону им дальше возможности продолжать борьбу.
Практика сбора подписей для участия в выборах в России порочна сама по себе, говорит политолог Константин Киселев. По его словам, эта процедура устроена так, что кандидата всегда можно снять, причем на законных основаниях.
Сегодня законодательство такое, что и без особых придирок собрать вот эти самые качественные подписи очень сложно. И очень часто даже самые опытные сборщики и самые опытные кандидаты допускают такие ляпы, которые просто ни в какие ворота не лезут и не соответствует законодательству.
Добавлю, что единственный кандидат, который прошел регистрацию после проверки подписей, это самовыдвиженец Дмитрий Горчаков. Он лично ходил по квартирам и фотографировал каждого человека, который вписывал в его листы свои данные. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете Радио Свобода. На этой неделе в эфире на сайте Радио Свобода серия интервью с известными общественными деятелями, которые летом 2005 года подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Мы предлагаем вам последнюю часть этой серии.
«Надеюсь, те, кто меня не знает, узнают обо мне, а те, кто меня уже знает, узнают больше о моем творчестве». Так рекламирует себя на первой странице своего сайта известный художник Никос Сафронов. Сафронов пишет портреты не только российских, но и мировых знаменитостей. Успешен, богат и нередко противоречив в своих высказываниях. Он не отрицает, что подписал письмо 50. Правда, в одних интервью утверждает, что поступил правильно, в других... Впрочем, есть смысл послушать версию на Радио Свобода.
Мне сказали, вот у нас вопрос. Вот человек не платит налоги. Естественно, не рассказывали мне всю предысторию, что это завязано на чем-то. Это долгие беседы. Вот пришли с письмом по налогам. Вот как вы считаете, должен ли человек платить налоги? Да, вот я понимал, что понятно, что я не совсем наивный, но при этом все-таки не настолько политизированный. Я написал, налоги должны платить все. Я их плачу. Вот и все.
Но вы знали, что это имело отношение к Михаилу Ходорковскому?
Потом я узнал, что это приобрело уже форму некого. Все, что я сказал, в тексте написал, это оставили за кадром. И вот люди часто берут и используют тебя.
А почему, если вас ввели в заблуждение или практически обманули, вы не пытались защитить свое доброе честное имя?
У меня разделилось мнение, понимаете, я не могу уверенно сказать, что он не виноват.
Сейчас идет дискуссия, мир разделился на два лагеря. Одни считают, что это политический процесс, другие считают, что человек заслужил теперь уже 14 лет наказания. Если сейчас инициативная группа соберется и предложит вам подписать второе аналогичное письмо, вы поставите свою подпись?
Я бы вышел и сказал, что сесть должно больше половины чиновников, которые у власти, это узаконенное воровство. Вот это я бы мог сказать, но я бы не стал акцентировать.
Вы не совсем поняли, что произошло с этим обращением и письмом.
Я понимаю, что меня подставили, как вы хотите заявить. Да, я согласен, что, наверное, можно было не подписывать это письмо. Но я и подписал, у меня была своя гражданская позиция на вопрос, должен ли платить налог человек. Да, должен платить налог. То, что его потом подсунули под обращение против Ходорковского в защиту другого человека, возможно, так произошло. Но так часто используют людей, понимаете, им не объясняют. Но я не получил дивиденды, понимаете, я не стал кривлёвским художником, я не пришел и сказал, ребята, дайте мне галерею, мастерскую, дайте мне дивиденды, дайте. Я ничего не получил. Более того, несколько человек хотели сделать со мной альбомы, и они отказались после этого, понимаете. Можно я вам скажу одну фразу, да, такую, которая вам покажется интересной. Ни один человек на свете не богат настолько, чтобы искупить свое прошлое. Оскар Уальд.
Это был Никос Сафронов. Письмо с одобрением приговора бывшим руководителем ЮКОСа подписал и депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич. Эксперты считают бывшего афганца Клинцевича одним из отцов-основателей партии власти. В Думе журналисты окрестили его парламентским кнутом за то, что он контролирует правильное голосование единороссов в охотном ряду.
Я подписывал письмо не против Ходорковского. Я подписывал письмо против существующей у нас системы, когда в стране столько много нерешенных вопросов, а у кого-то все решается за счет государства очень легко. Я его уважаю как умного человека, но для меня Ходорковский еще и человек, который присвоил большие средства.
Скажите, а вы лично с ним знакомы?
Нет, к сожалению.
А вы разбираетесь в системе налогообложения нефтяных компаний? Вот вы специалист?
Нет, к сожалению, тоже не очень.
А как вот вы его не знаете? В этих проблемах не разбираетесь и подписали письмо, которое, конечно, сыграло на руку...
А нет, ну я на тот момент же я сконсультировался. Вы что, специалисты, с которыми я достаточно уважительно отношусь? Вы что?
Если вдруг сменится власть, будет новый суд, и выяснится, что Ходорковский и его товарищи невиновны, у вас хватит мужества признать вашу ошибку?
100%. Если скажут специалисты, что он невиновен, его 100%. Я даже сейчас, если скажут специалисты, найдутся специалисты, скажут, что он невиновен, и мне докажут, тогда я сейчас скажу, что я ошибся.
Скажите, а почему именно к вам обратились? Вы могли бы и отказать. Его осудили на 8 лет, еще 14. Ваше участие здесь же было необязательно.
Ну, я не знаю. Там же была некая инициативная группа, и связано было с некими группой влиятельных людей.
То есть вы не могли им сказать «нет»?
Не в этом дело, не в этом дело. Мне спросили, там надо мной никто не давлял, никто не там не заставлял и так далее. Выяснил эту ситуацию, я сказал, прошу пояснить мне и так далее. Мне рассказали, только после этого я подписал.
Вы считаете, что и второй срок вполне заслуженный?
Я про второй срок ничего не знаю, я не могу сказать. Может быть, мне это чести не делает, что я там не поинтересовался, но я не знаю. Вы, наверное, абсолютно правы, рано или поздно история поставит точки над «и» по всем этим вопросам, и скажут по этому поводу реальный специалист. Вот, чтобы вы не обижались, да, я, во-первых, не являюсь специалистом в этой области, во-вторых, я ограничиваюсь теми знаниями на тот момент, когда вот там как бы все эти вопросы решались, как мне объясняли сильные специалисты. Вот и все.
То есть вы в тот момент могли поставить подпись, а могли и не поставить подпись, и вряд,
да,
ли, и вряд ли бы что-то изменилось.
Конечно.
Но вы это сделали, а там, допустим, другие люди, не менее известные, чем вы, они
почитали это грязным делом и не стали этого делать?
Так послушайте, на тот момент не было никакого дела. И там никто не считал это ни грязным, ни чистым делом. Ну что?
Нет, да пройдут годы, вы станете еще мудрее, вернетесь как-то назад, и, конечно же, вы все-таки будете думать об этом поступке, правда ведь?
Возможно, возможно. Я вот здесь я с вами согласен. Возможно, возможно, я до сих пор, когда вы начали говорить и так далее, я сначала начал вспоминать, я вообще подписывал там что-то или нет, и так далее, я вам клянусь вам, и так далее. Вот я вот начал вспоминать вот эти все моменты и так далее. Потом я вспомнил разговор, как мне поясняли, вот по этому поводу тогда. Думаю, ну раз разговор состоялся, значит, я, наверное, точно подписывал. Вот чтобы я опять же честно вам говорил по этой ситуации. Но... это же давным-давно было.
Это был депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Франц Клинцевич, который еще известен как глава Российского союза ветеранов Афганистана. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода в Москве без четверти шесть. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи демонстрантов, требующих немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака, окружили здание государственного телевидения и радиовещательной компании. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов оппозиции Ильи Яшина, несмотря на противоречивые показания милиционеров. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Де юре год Франции в России закончился, де-факто он продолжается. На 4 дня сцена Большого театра отдана Парижской национальной опере, рассказывает Марина Тимашева.
После 20-летнего отсутствия в Москве вновь появилась балетная труппа Парижской национальной оперы. Каждый вечер Гран-де-Пера показывает 3 одноактных балета. «Сюиту в белом» Сержа Лефаря, «Болеро» Мариса Бежара и «Орлезянку» Ролана Петти. Они были поставлены соответственно в 1943, 60 и 97 годах. На мой вопрос, неужели все эти годы, все эти спектакли сохранялись в репертуаре театра, отвечает глава балетной труппы Бриджит Лефевр.
Значит, для больших трупп вопрос репертуара всегда очень важный и сложный. Привозя сюда эти 3 названия, мне хотелось показать не академический, не модерновый, а неоклассический балет. Вот эти 3 названия, которые вы видите, именно представляют собой неоклассику и охватывают собой практически половину 20 века. А что касается того, как я формирую репертуар у нас дома в Парижской опере, я всегда стараюсь, чтобы, конечно, у нас шли в репертуаре те балеты, которые составляют основу нашей труппы, нашей истории, и в то же время, чтобы они все время обогащались какими-то новыми постановками. И чтобы иметь возможность их прокатывать и показывать публике, мы делаем это так, что один год идут одни названия, а другой год идут другие названия. И в то же время, я не знаю, конечно, Мариса Бежара уже нет сейчас в живых, но я не знаю, хотел бы ли бы он сам или Ролан Петти, чтобы мы их причисляли именно к числу неоклассиков. Может быть и нет, но в любом случае, те произведения, которые мы показываем, вот эти уже созданные балеты, они все-таки принадлежат именно этому, неоклассику.
И из привезенных балетов 2 бессюжетные, если, конечно, не считать сюжетом внутренние переклички с наследием классического танца «Сюиты в белом» и развитие мелодии языком тела в «Болеро». «Болеро» известно в России вообще больше, чем другие спектакли, в первую очередь благодаря исполнению Майи Плисецкой. Напомню, что у него есть 2 версии – мужская и женская. В Москве показывают обе. Танцуют Николай Лариш и Марианьес Жило. Что до «Орлезианки», то это трагическая история молодого крестьянина, который никак не может забыть прекрасную девушку из Арля, а потому незадолго до свадьбы, с той, которую не любит, выбрасывается из окна. Впрочем, если сюжета не знать, можно подумать, что юноша грезит какой-то мечтой, неким идеалом, может быть, и не женским вовсе, а, например, свободы. На генеральной репетиции потрясающе танцевал Жереми Беллингар. На вопрос, чем обусловлен выбор именно этих балетов для московских гастролей, Бриджит Лефевр ответила.
Подбирая эту программу, вот я остановилась на сюите в белом Сержа Лефоря, потому что этот балет представляет собой каким-то образом и традиции русского балета, и связи русского и французского балета. И кроме того, оркестр Большого театра будет работать вместе с нами, и таким образом французскую музыку будут исполнять русские музыканты.
Программа составлена очень грамотно. Тут и лирический аристократизм сюиты в белом, и изощренная народность «Арлезианки» и властная эротичность «Болеро». К тому же третий спектакль очень хороши для демонстрации возможностей лучшей балетной труппы мира и того, что называется французским стилем. Этуаль парижской оперы Жозе Мартинес объясняет, что же это такое.
Часто говорят, что Россия обладает совершенно исключительным пор-де-бра, совершенно исключительными руками, а французы исключительными ногами. Но мне кажется, что вот то, что демонстрирует балет «Сюита в белом» Сержа Лефоря, то, что отличает французскую школу, это именно техническая чистота исполнения, основанная на исключительной четкости.
Возразить Жозе Мартинесу решительно нечего, тем более, что со следующего года он станет большим начальником, возглавит балетную труппу Мадрида, ту самую, которую совсем недавно покинул Начо Дуато. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Штат Аризона в четверг вчинил судебный иск федеральному правительству, требуя компенсировать гигантские расходы на борьбу с преступностью среди нелегальных иммигрантов и принять дополнительные меры по охране границы с Мексикой. Штат обвиняет федеральные власти в том, что те не выполнили свою конституционную роль, не защитили территорию штата и страны от иностранного вторжения, в данном случае вторжения миллионов незаконных мигрантов. Многие юристы с сомнением относятся к новаторской идее судебного преследования государства за неспособность закрыть границу. Они рассматривают этот иск как ответ Аризоны на иск Министерства юстиции, оспаривающего конституционность миграционного закона, принятого штатом в прошлом году. В своем иске штат просит суд пересмотреть систему федеральных компенсаций штатам расходов на преследование и содержание в тюрьмах нелегалов, совершивших преступления. В прошлом году Аризона получила от государства 10 миллионов долларов на эти цели и 125 миллионов выложила из своего кармана. Тем не менее, неожиданная победа штата, если она состоится в судебном противостоянии с государством, может заметно сместить баланс сил в отношениях штатов и федерального центра в пользу штатов. Врач-иммигрант из Доминиканской Республики был приговорен к году тюремного заключения за редкое преступление – хирургическую замену кожи на кончиках пальцев для того, чтобы изменить отпечатки пальцев. 62-летний врач подробно рассказал пациенту о том, как пройдет процедура, и был готов приступить к ней, когда выяснилось, что пациентом является агент антинаркотической службы. По словам представителей спецслужб, перемена отпечатков пальцев становится все более популярной и прибыльной для специалистов процедурой после введения дополнительных телеметрических проверок при въезде в США. Секундное сканирование отпечатков пальцев на въезде в США дает возможность сотрудникам иммиграционной службы моментально проверить личность въезжающего в многочисленных базах данных. Считалось, что отпечатки пальцев подделать сложнее, чем паспорт. Но, судя по сравнительно невысокой цене, $4,500 за процедуру, американским пограничникам потребуются более надежные системы контроля. Предыдущее подобное дело рассматривалось в суде в Пенсильвании 3 года назад. Врач-мексиканец обвинялся в том, что он подменил наркоторговцу отпечатки пальцев кожей с подошвы. Свобода вероисповедания в США резко попирается в отдельных отдаленных местах, уверяют поклонницы богини-матери. Они обвиняют местные власти в небольшом городке в штате Нью-Йорк в неуважении язычества. Владимир Морозов выслушал жалобы язычниц.
Несмотря на то, что федеральное правительство США считает язычников религиозной группой, власти на местах иногда создают язычникам немало трудностей. В нескольких десятках километров к северу от Нью-Йорка, посреди Кацкильских гор, расположен языческий храм и монастырь с длинным названием.
Matrium of Sabel Magna Mater.
Это значит «дом великой богини-матери». Мы верим, что именно она создала Вселенную. Именно так понимали мир и религию в древности. Священник Кэтрин Плотин считает, что ее религии 12 тысяч лет, то есть она куда древнее и христианства, и ислама, и иудейства. Когда-то давно новые религии подмяли нас под себя и притесняют сейчас. Город Кацкил, где находится дом великой богини, требует, чтобы язычники платили налог на собственность. Храм и монастырь помещаются в обшарпанном здании бывшей гостиницы «Центральная», построенной 160 лет назад. Мы, четыре женщины, купили этот дом несколько лет назад и оборудовали тут языческий центр. Мы не имеем права получать от него никакого дохода, потому что отказались от права собственности, и здание принадлежит нашей церкви. Однако Дэниел Винцелет, адвокат, представляющий город, считает, что здание используется в основном как жилье и только иногда как церковь. Кэтрин Плотин признает, что в доме живут три женщины. Значит, доводы адвоката верны? Это фальшивые доводы. У нас не общежитие, не доходный дом, а монастырь. Мы живем по правилам, которые соблюдают монашки в монастырях бенедиктинцев уже 1500 лет. Кэтрин рассказывает, что тут ежедневно проводят религиозные службы. Иногда на них приезжают десятки людей. Некоторые у нас останавливаются, точно так же, как принято в христианских монастырях. Все монастыри вокруг освобождены от налогов. Нам просто неоткуда взять $5,500 в год, которые с нас требует город. Грозят выселением, но это даст повод к судебному процессу о дискриминации. Кэтрин Плотин готова к борьбе. Она считает себя потомком женщины, безвинно повешенной в городе Салем во время процесса над ведьмами 300 с лишним лет назад. «В Америке язычество на подъеме», — говорит она, и добавляет, «я уверена, что за нашей историей следят в других городах и штатах. Не исключено, что им предстоит такая же борьба».
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Рубрику «Сегодня в Америке» представил мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А в следующем часе мы подведем подробно переговоры, итоги переговоров между главами Министерства иностранных дел России и Японии. Эти переговоры только что завершились в Москве. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Арт-группа «Война» претендует на государственную премию.
Комментарии экспертов.
Востоковед Сергей Лузякин о принадлежности Курильских островов.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов. Зачем Олимпиаде Дед Мороз?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.